Глава 10. О речи и науках. 1. Определение речи. Речь, свойственная человеку. 2. Возникновение речи. 3. Удобство и неудобство, проистекающие из речи. 4. Наука и доказательства основываются на познании причин. 5. Теоретические утверждения, доказуемые только тогда, когда они касаются вещей, причины которых в нашей власти. В остальных случаях доказуемо только то, что возможно. 1. Речь или способность говорить есть сочетание слов, установленных волей людей, для того, чтобы обозначить ряд представлений о предметах, о которых мы думаем. Следовательно, речь относится к ходу мыслей точно так же, как слово к идее или понятию. Речь, по-видимому, является специфической особенностью человека, ибо если некоторые животные привыкают понимать, исходя из слов, наши желания и приказания, то они при этом все же не постигают специфических значений этих слов. Они ведь не знают, для обозначения какого предмета предназначены человеческие слова, и последние являются для них лишь сигналами. Знаки же, которые два животных одного и того же вида подают друг другу посредством голоса, не являются речью, потому что звуки, при помощи которых эти животные выражают надежду, страх, радость и так далее, не установлены ими произвольно. Указанные чувства насильственно вызывают такие звуки в силу необходимости, обусловленной природой данных животных. Так, среди животных, если только они обладают хотя бы незначительной способностью видоизменять звучание своего голоса, случается, что они при помощи разных звуков предупреждают других в минуту опасности о необходимости бегства, созывают к еде, поощряют к пению, завлекают к любовным утехам. И все же эти звуки не являются речью, так как они установлены непреднамеренно, а с естественной необходимостью возникают под влиянием страха, радости, влечения каждого отдельного животного. Что такие звуки не являются речью, видно из того, что животные, принадлежащие к одному и тому же виду во всех частях света, производят одни и те же звуки. Люди же, напротив, создали разные языки. В силу этого животные лишены также разумения, ибо разумение есть некое воображение, основывающееся на установленном значении слов. 2. Как я только что сказал, название возникло благодаря человеческому установлению. Меня спросят, пожалуй, установления каких людей были столь ценными, что могли оказать такое огромное благодеяние человеческому роду, каким является для нас речь. Предположение, будто когда-то люди собрались на совещание, имевшее целью установить, что должны означать слова и сочетания слов, было бы невероятным. Напротив, вероятно, что с самого начала существовали некоторые немногочисленные имена, а именно обозначения наиболее знакомых предметов. Первый человек по своему усмотрению дал имена лишь некоторым животным, приведенным к нему Богом. Затем этот человек наделил именами еще некоторые предметы, которые ему чаще всего встречались. Эти обозначения дети унаследовали от своих родителей и, в свою очередь, передали их по наследству своим детям, которые опять-таки изобрели новые имена. Но во второй главе книги «Бытия» рассказывается, что еще до того, как Адам дал имена тем или другим вещам, Бог запретил ему вкушать плоды древа познания добра и зла. Спрашивается, как же мог Адам понять это запрещение Бога, раз он до этого еще не знал, что означает «вкушать», «плод», «познание» и, наконец, «добро и зло». Адам, следовательно, должен был постигнуть смысл этого запрета Бога не на основании значения слов, а каким-нибудь сверхъестественным путем, что ясно вытекает из вопроса, заданного ему вслед за этим Богом. Кто сказал ему, что он наг? Точно так же непонятно, как мог Адам понять змея, говорящего о смерти, ведь Адам, будучи первым смертным, не мог иметь о нем никакого представления. Эти события таким образом нельзя понять как нечто естественное, и, следовательно, естественное начало речи могло быть лишь результатом произвола людей. Это становится еще более ясным ввиду смешения языков при Вавилонском столпотворении. Ибо к тому времени возникли различные языки, которые отдельными людьми были переданы другим народам. Когда же говорят, что отдельные вещи получили имена в соответствии с их природой, то это детское мнение. Ибо как же в таком случае объяснить тот факт, что языки различны, хотя природа вещей повсюду одна и та же? И какое сходство имеет, скажем, слово «vox», то есть «звук», с животным, то есть телом? 3. Польза речи сводится к следующему. Прежде всего, человек может при помощи имен числительных считать. Считать же значит не только складывать единицы, но и определять посредством измерения величину отдельных предметов. Так измеряют всякого рода протяжение тел, будь то длина или длина и ширина, или длина, ширина и толщина. Эти величины складывают, вычитают, умножают, делят и сравнивают друг с другом. Предметом счета могут быть время, движение, вес и интенсивность качеств. Отсюда для человеческого рода возникают огромные удобства, которых лишены другие живые существа. Ибо всякому известно, какую огромную помощь оказывают людям эти способности при измерении тел, исчислении времени, вычислении движений звезд, описании земли, мореплавании, возведении построек, создании машин и в других случаях. Все это зиждется на способности считать, способность же считать зиждется на речи. Речь, во-вторых, дает возможность одному человеку обучать другого, то есть сообщить ему то, что он знает, а также увещевать другого или советоваться с ним. Таким образом, благо, большое само по себе, становится еще большим благодаря тому, что оно может быть передано другому. Третье величайшее благодеяние, которым мы обязаны речи, заключается в том, что мы можем приказывать и получать приказания, ибо без этой способности была бы немыслима никакая общественная организация среди людей, не существовало бы никакого мира и, следовательно, никакой дисциплины, а царила бы одна дикость. Без языка люди жили бы одиноко, каждый из них замыкался бы в себе и не общался с другими. Некоторое подобие государственного устройства мы находим, правда, и у различных видов животных, но оно в очень слабой степени служит благу этих животных, и мы можем здесь не останавливаться на нем. Эти формы государственной организации мы встречаем, кроме того, у существ, лишенных оружия и потребностей. К таким существам, однако, не относится человек. Ибо если верно то, что мечи и копья, то есть оружие людей, превосходят рога, зубы и жало, то есть оружие животных, не менее верно и то, что человек, способный предвидеть ожидающий его в будущем голод, является более хищным и жестоким зверем, чем волки, медведи и змеи, которые становятся хищными лишь в моменты голода и жестокими тогда, когда их раздражают. Отсюда легко понять, сколь многим мы обязаны речи, благодаря которой мы живем, или, по крайней мере, можем жить, если хотим, в тесном общении с другими людьми, мирно, беззаботно, счастливо и привольно. Но речь имеет и свои отрицательные стороны. Если среди всех животных существ только человек способен благодаря общему значению слов придумать себе общие правила и сообразовать с ними весь строй своей жизни, то и он лишь способен следовать в своих действиях ложным правилам и внушать их другим, с тем, чтобы последние также следовали им. Благодаря этому заблуждения распространяются среди людей шире и более опасны у них, чем у животных. Человек, если ему угодно, а ему угодно каждый раз, когда кажется, что это будет способствовать его цели, может также преднамеренно проповедовать ложные идеи, то есть лгать, и тем самым подрывать сами предпосылки человеческого общения и мирного сосуществования людей. В обществах животных такие явления не могут иметь места, так как животные оценивают нечто как благо или зло на основании собственного ощущения, а не на основании чужих жалоб, причины которых они не способны понимать, не видя их. Привычка слушать других приводит далее к тому, что словам философов и схоластов иногда слепо верят, если даже они лишены всякого смысла, что чаще всего бывает в том случае, когда слова эти придуманы докторами для того, чтобы скрыть свое собственное невежество и создать видимость, будто ими сказано нечто значительное, между тем, как на самом деле ими ничего не сказано. Наконец, способность речи вызывает у человека соблазн высказаться и в том случае, когда он вообще ничего не думает, а так как человек считает истинным то, что говорит, то он обманывает самого себя. У животного же не может быть самообмана. Таким образом, благодаря речи, человек становится не лучше, а лишь сильнее. Четвертое. Под наукой мы понимаем истины, содержащиеся в теоретических утверждениях, то есть во всеобщих положениях и выводах из них. Когда речь идет лишь о достоверности фактов, то мы говорим не о науке, а о знании. Наука начинается лишь с того знания, благодаря которому мы постигаем истину, содержащуюся в каком-нибудь утверждении. Она есть познание какого-нибудь предмета на основании его причины или познание его возникновения посредством правильной дедукции. Знание есть также правильное понимание возможной истинности какого-нибудь положения. Такое понимание мы получаем путем правильного умозаключения из установленных опытом следствий. Оба указанных вида дедукции мы им называем обычно доказательствами, однако первый вид дедукции считается более ценным, чем второй. И для этого есть вполне достойное основание. Ибо для нас ведь более ценно знать, как мы можем использовать имеющиеся в наличии причины, чем делать заключения о прошлых причинах, которые мы не можем вернуть. Демонстративное познание априори для нас возможно поэтому лишь относительно тех вещей, возникновение которых зависит от воли самого человека. Пятое. В этом смысле строго доказательной является большая часть положений о величине, наука о них называется геометрией. Так как причина тех свойств, которыми обладают отдельные фигуры, заключается в линиях, которые мы сами проводим, и так как начертание фигур зависит от нашей воли, то для познания любого свойства фигуры требуется лишь, чтобы мы сделали все выводы из той конструкции, которую сами построили при начертании фигуры. То, что геометрия считается демонстративной и действительно является строго доказательной наукой, обусловливается тем обстоятельством, что мы сами рисуем фигуры. Предметы же и явления созданы по воле Бога, и сверх того большая часть их, например, эфир, недоступна нашим взорам. Поэтому мы и не можем выводить их свойства из причин, которых не видим. Однако, исходя из видимых нами свойств, мы можем посредством умозаключений познать, что могли существовать те или иные причины этих свойств. Мы называем этот вид доказательства доказательством апостериори, а науку, применяющую этот метод, физикой. Поскольку, однако, при познании явлений природы, имеющих своей основой движение, нельзя делать заключение от последующего к предыдущему без знания тех следствий, которым ведет определенная форма движения, и нельзя делать заключение относительно следствий движения без знания количества, то есть без геометрии, то и физик необходимым образом вынужден пользоваться кое-где в своей науке методом доказательства априори. Вот почему физика, я имею в виду настоящую физику, построенную на математике, обычно причисляется к прикладным математическим наукам. Ибо математическими обычно называют те науки, которым мы обучаемся не путем опыта и эксперимента, а при помощи учителей и на основании правил. Чистой математикой мы называем ту науку, которая исследует количество in abstracto и потому не нуждается в познании предметов. Чистой математикой является таким образом геометрия и арифметика. К смешанной же или прикладной математике относятся те науки, которые в своих доказательствах должны принимать во внимание и то, и другое свойство предметов. К ним принадлежат астрономия, музыка, физика и ее отдельные отрасли, многообразие которых соответствует многообразию видов и частей космоса. Кроме того, метод доказательства априори можно применить в политике и в этике, то есть в науках о справедливости и несправедливости, ибо мы сами создаем принципы, служащие нам масштабом для опознания сущности того или другого, или, иначе говоря, причины справедливости, то есть законы и соглашения. В самом деле, ведь до появления прочных соглашений и законов люди, подобно животным, не знали ни справедливости, ни несправедливости и не имели понятия ни о добре, ни о зле.